Спасибо. С основными новостями часа вас познакомила Ольга Коробейникова.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня облачно, небольшой снег с моросью, 0 плюс 2 градуса. В Петербурге возможен небольшой дождь, плюс 2, плюс 4. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире ситуация в Туркмении после смерти Сапармурата Ниязова. 110-летие Университета физической культуры имени Лезговта. Обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостем. Сегодня гостем нашей программы будет декан факультета адаптивной физкультуры, директор НИИ физкультуры и спорта Сергей Евсеев. А сейчас переходим к первой теме нашего часа, связанной с кончиной Туркменбаши. Согласно Конституции Туркмении, в случае недееспособности первого лица государства, его полномочия переходят к председателю парламента страны. Однако этого не произошло, а исполняющим обязанности президента Туркменистана до проведения выборов назначен заместитель председателя кабинета министров Гурбангулы Бердымухамедов, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Туркмении Гюзель Худайбердыева.
Если президент по тем или иным причинам не может исполнять свои обязанности, впредь до избрания нового президента его полномочия переходят к председателю Меджлиса парламента. Выборы президента должны быть проведены не позже 2 месяцев со дня перехода его полномочий к председателю Меджлиса, говорится в тексте основного закона Туркменистана. Вместе с тем, нынешний глава туркменского парламента Овезгельды Атаев не был назначен на должность временно исполняющего обязанности президента страны. По информации Государственной службы новостей Туркменистана, против Овезгельды Атаева возбуждено уголовное дело о временно исполняющем обязанности президента Туркменистана и верховного главнокомандующего вооруженными силами республики. До проведения выборов назначен заместитель председателя кабинета министров страны Гурбангулы Бердымухамедов. Это решение было принято на совместном заседании Государственного совета безопасности и Кабинета министров Туркмении. Представители российских и западных официальных кругов в заявлениях, последовавших в связи с кончиной туркменского лидера, выразили надежду на конституционный порядок передачи власти в этой стране. В свою очередь, туркменские правозащитники обратились с призывом к новым властям страны немедленно освободить всех политзаключенных и узников совести, находящихся в туркменских тюрьмах. Вот что сказал руководитель правозащитной организации «Туркменская инициатива» Фарид Тухпатуллин.
Я очень надеюсь, что новые власти Туркменистана все-таки начнут выполнять те обязательства, которые взял Туркменистан перед международным сообществом, перед ООН, перед другими международными структурами в области прав человека. И теперь, после эпохи Ниязова, настанет все-таки какая-то предпосылка к демократии,
сказал туркменский правозащитник Фарид Тухпатуллин. Согласно сообщению средств массовой информации Туркменистана, 26 декабря будет проведено внеочередное заседание высшего представительного органа Туркменистана Народного совета Халкмаслахаты.
О ситуации в Туркмении после кончины Сапармурата Ниязова рассказывала Газель Худайбердыева, а корреспондент Радио Свобода Александр Дядин поинтересовался у прохожих на улицах Петербурга, что они знают о жизни в Туркмении в годы правления Сапармурата Ниязова.
С одной стороны, что там диктатура, но с другой стороны, какие-то социальные блага большие. У них бесплатная электроэнергия, газ, жилье. Где-то такой военный коммунизм. Как он книгу написал, ну, конечно, там это кони алхетинские. Слава богу, восстановили их поголовье. Даже пошутил, говорит, все, кто нам будет коней дарить. И то, что наши собратья русские почти покинули эту страну, запреты, ну, закрытая полувоенная страна.
Я не интересовалась. По-моему, там у них все хорошо.
Если честно, то не знаю абсолютно ничего. Думаю, что там не очень хорошие дела в финансовой, политической обстановке. Но подробности я не могу сказать, потому что этим вопросом как-то не интересуюсь. Самой Туркмении тем более. Меня интересуют более другие страны с высоким уровнем жизни.
Я вообще телевизор не смотрю. Ничего не знаю.
Я смотрю новости, много читаю газеты, но не видел такой информации. Скорее всего, ее, может быть, просто не было.
Информации просто нету по телевизору. сыровом радио ничего практически я не слышал.
В новостях только иногда слышу, что там вот есть президент, кто правил, и происходит какое-то развитие небольшое, какие-то отношения с Россией имеют, но, честно говоря, ничего.
Знаю, что он до конца его жизни правит, считаю, что это не совсем демократично. Хочется свободы, но я не хотел бы жить в Туркмении.
Даже не представляю, наверное, как мы. В принципе, это же рядом. Просто специально не смотрю, не слежу, так вот ничего не мелькало, знакомые не говорили, друзья не обсуждали, поэтому не в курсе.
Не был никогда ни разу. Не думаю, что там хорошо. В Киргизии был лет 25 назад, а в Туркмении нет. Ни родственников, никого. Сейчас они, по-моему, дальше, чем Германия для меня.
Только совсем чуть-чуть праздничные такие шоу были в новостях, что как прекрасно, ну, примерно как у нас в наши прежние времена. Такая же вот обстановка, праздник такой мощный, когда все должны страшно радоваться, непонятно чему. Ну, когда еду в маршрутке, и если который ведет эту машинку вот именно оттуда, он страшно жалуется на жизнь в Туркмении. Больше ничего и не знаю.
Ровным счетом ничего. Кроме того, что Туркменбаши устраивал там культ своей личности. Мне, может, и было бы интересно, если бы информации было больше. Редко слышал про другие республики, больше гораздо.
Информации же практически никакой нет. Откуда знают? Когда у него день рождения. Это да. Что он умер, знаю. Ну, а так, конечно, информации-то, собственно говоря, и нет о этой стране. Теперь, может, что-то изменится.
Ничего не знаю. И неинтересно, и зачем мне это знать? Мне что происходит в Индонезии и Австралии интереснее.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Что вы знаете о жизни в Туркмении в годы правления Сапармурата Ниязова?
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Наша программа продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Илья. Доброе утро, Илья. Какой же теме сегодня отдают предпочтение газеты инаугурации Валентина Матвиенко или все-таки предвыборная борьба?
Предвыборная борьба. Доброе утро. Яблоко травят газами. Заголовок в деловом Петербурге. Критикам Газпром-Сити грозят проблемы с выборным законодательством. Горсбирком потребовал у местного отделения партии прекратить распространение листовок, призывающих остановить строительство небоскреба, а также обратился в ГУВД с просьбой изъять тираж уже выпущенных газет и буклетов. Как утверждают в горосберкоме, дело в том, что агитационные материалы не были оплачены из избирательного фонда регионального отделения партии. Однако в петербургском «Яблоке» связывают претензии горосберкома с выступлениями депутатов-яблочников против переназначения губернатора Валентина Матвиенко на второй срок и инициативы партии по проведению референдума по вопросу строительства «Газпром-Сити» на Охте. В избиркоме, в горосберкоме политический подтекст претензии отрицает и указывает, в частности, что было принято решение не составлять в отношении «Яблока» протокол об административном нарушении, а ограничиться лишь разъяснительной беседой. Но представители «Яблока» видят в этом проявление морального давления и ожидают дальнейших нареканий со стороны властей, пишет «Деловой Петербург». «Единороссы обошлись без демарши». Это статья в петербургском выпуске «Коммерсанта». Речь идет о том, что происходит в преддверии выборов в Ленобласти. Отделение «Единой России» в Ленинградской области утвердило списки на выборах в местное законодательное собрание. Областных единороссов возглавил губернатор Валерий Сердюков. Оставшиеся без партийной поддержки депутаты-единороссы пока не устраивают демарши в виде перехода в «Справедливую Россию», но признают, что уже ведут переговоры с конкурентами, пишет петербургский «Коммерсант». Еще одна любопытная публикация в том же издании. Коротко о ней. Доминику Перро опять сделали замечание. Строительство второй сцены Мариинского театра затягивается. Как стало известно «Коммерсанту», главгосэкспертиза не утвердила проектную документацию новой сцены Мариинского театра, представленную французским архитектором 25 сентября этого года. Эксперты считают, что реализация предложенного Перро проекта обойдется существенно дороже его конкурсной стоимости, уложится в которую обещал архитектор, пишет петербургский выпуск «Коммерсанта».
Спасибо, Илья. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Илья Орлов. Сейчас 9 часов 15 минут. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Рубцовск Алтайского края в результате обрушения 9-этажного бытового корпуса на местном предприятии один человек оказался под завалами. Ведутся поиски пострадавшего. В Москве сегодня состоится слушание по иску вдов моряков затонувшей подводной лодки К-159 к Министерству обороны и Минфину России. Правозащитники призывают власти Туркмении освободить политзаключенных, брошенных в тюрьмы в годы правления Сапармурата Ниязова. Госдума России сегодня рассмотрит в заключительном чтении законопроект о так называемой налоговой амнистии. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио «Свобода». Сегодня в 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода Марина Тимашева представит вам российский час радиожурнала «Поверх барьеров». Международный кинофестиваль для детей «Сказка» и его директор, актриса Ольга Кабо. Книга Петра Вайля «Стихи про меня». Поэтические вечеры Виктора Коваля «Личная память об общей бездне». Роман «Все поправимо» Александра Кабакова и новая книга о Франциле Форте. Таковы некоторые темы. 9 часов 17 минут на волнах Радио Свобода. Вы слушаете «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». Сегодня Петербургскому государственному университету физической культуры имени Лесгофта исполняется 110 лет. Институт готовит успешных спортсменов, квалифицированных преподавателей и тренеров, но общая ситуация со спортом и физическим развитием детей в России пока не улучшается, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
В Петербургском университете физкультуры имени Лесгофта 6 факультетов, в числе которых педагогический и тренерский, а также множество кафедр, один список которых, кажется, прибавляет бодрости. Кафедры легкой атлетики, футбола, борьбы, парусного спорта и много других, каждая из которых может похвастаться немалыми достижениями. Само название кафедры массовой физкультурно-оздоровительной работы и туризма говорит о ее значении не только для большого спорта, но и для обычной жизни, для здоровья взрослых и детей. Говорит заведующий кафедрой заслуженный тренер России Юрий Федотов.
У нас практически 4 специализации. Физкультурно-оздоровительные технологии, спортивный туризм, спортивное скалолазание и спортивное ориентирование. Работают очень квалифицированные преподаватели. Достаточно сказать, что старший тренер юношеской сборной России по скалолазанию наш преподаватель.
Есть и чемпионы мира, и чемпионы Европы.
Мы сделали один из лучших в городе скалодромов по болдеринговому лазанию. Это лазание практически по стенам, по потолкам и прочим. У нас все есть, чтобы открыть либо школу детско-юношескую. 50 детишек на общественных началах, с ними занимаются наши преподаватели, студенты.
Чтобы открыть школу, нужно только несколько преподавательских ставок. Но спорткомитет их не выделяет, объясняя, что это не олимпийский вид спорта. Между тем и школьные учителя, и врачи отмечают, что физическая подготовка детей слабеет год от года, и от возрождения системы спортивных секций напрямую зависит здоровье нации. А пока университету физкультуры приходится еще и бороться за сохранение своих спортивных баз. 3 года длятся суды с компанией «Такт», арендовавшей землю, находящуюся в бессрочном пользовании у университета, для горнолыжного курорта «Орлиная гора» в Токсово. По мнению заместителя председателя комитета по физкультуре, спорту, туризму и молодежной политике Ленобласти Сергея Важенина, студенты вряд ли смогут там тренироваться, поскольку на месте «Орлиной горы» должен разместиться центр зимней олимпийских видов спорта, создаваемый управлением делами президента.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в студии декан факультета адаптивной физкультуры университета имени Лесгофта и директор Института физкультуры и спорта Сергей Евсеев. Сергей Петрович, доброе утро.
Доброе утро, Татьяна.
Как всегда, наши слушатели смогут присоединиться к беседе и задать вопросы по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 22 12. Сергей Петрович, как бы вы вообще охарактеризовали сейчас ситуацию в России и отношение к физической культуре? Вот если бросить исторический взгляд, 110 лет, как Петр Лесгофт основал первые курсы по физическому образованию.
Ну, надо сказать, что последние годы, в общем-то, характеризуются повышенным вниманием, причем начиная с самых первых лиц нашего государства. Я имею в виду Владимира Владимировича Путина.
Да, мы все время слышим о том, что здоровье, спорт – это самое главное, а реально-то что делается?
Ну, на мой взгляд, крайне такое большое значение имеет утвержденная правительством федеральная программа развития физической культуры, культуры и спорта в период 2006-2015 года, где предусмотрено строительство очень большого количества спортивных сооружений. Это и стадионы для детей, это и бассейны, и спортивные залы.
А вот эти вот все будут общедоступными? Или, вы знаете, вот... Придется опять-таки родителям платить. Вот буквально в начале, по-моему, декабря Росспорт сам предложил изменить всю систему воспитания физического в школах, говоря о том, что сейчас это недоступно, что по 3-4 тысячи, скажем, надо платить за секцию борьбы, мини-футбола 1,5-2,5 тысячи, ну а кружок фигурного катания сейчас стоит от 15 до 30 тысяч. Вот мне бы хотелось, конечно, заострить внимание именно на доступности массового и даже не спорта, потому что вот все время идет перекос. Понятно, что когда идет речь о спорте, значит, это какие-то достижения, значит, это защита чести страны. Я ничего против этого не имею, но вот мне именно хотелось бы поговорить о физической культуре.
Ну, вы знаете, я, может быть, необычную точку зрения выскажу, но во многом физическая культура зависит от физической культуры личности. Если человек действительно осознанно относится к своему здоровью, естественно, привычки вредные тоже исключает в этом случае из своей обыденной жизни, то возможности для того, чтобы вот совершенствовать себя, ну, с точки зрения телесности, с точки зрения физических кондиций, достаточно много и на сегодняшний, так сказать, момент. Но беда в том, что вот этот процесс коммерциализации, вот внедрение рыночных отношений, он, конечно же, коснулся всей сферы социальной практики, в том числе и физическую культуру. Вот. Но, тем не менее, до сих пор никто не отменял детские спортивные школы, школы высшего спортивного мастерства, где занятия, правда, примерно для 14% детей Российской Федерации, в общем-то, бесплатные. Вот. Но, естественно, возникает много проблем с неолимпийским видом спорта, которые не занимают, так сказать, такое приоритетное место вот, в системе финансирования. Конечно, есть экзотические виды спорта, просто очень дорогие по тому, чтобы ну, получить спортивную, так сказать, форму, чтобы получить инвентарь соответствующий, да, ну, горные лыжи, те же, к примеру. Вот. И, естественно, возникает вот это проникновение вот этой коммерциализации туда. Вот. Но я все-таки стою на том, что вот, прежде всего надо действительно сформировать сознание людей. И вот только что мы завершили эксперимент большой очень в Чувашии, именно по перестройке урока физической культуры. Значит, где мы предлагаем как бы выделить три направления в зависимости от интересов и потребностей детей. Одно из них спортивное, да, у кого-то есть тяга к спорту, вот, к совершенствованию, и, может быть, будущим рекордом. Значит, вот, я думаю, 20-30% таких детей есть в школах. У кого-то плохо со здоровьем. Мы выделяем направление адаптивной физкультуры, где основная цель – это, конечно, коррекция своего психоэмоционального состояния. Это, ну, необязательность нормативов. То есть это именно через такие вещи, как там танцевальная терапия, ну, привлечение интереса и возможности по коррекции там, проблем зрения и так далее.
Сергей Петрович, а вот проводил ли ваш институт исследования, какое же количество детей сейчас вообще может реально заниматься в полную силу физкультуры, потому что вот, как мне кажется, ну, я не специалист, я просто оцениваю, вот как мама, может быть, я прихожу и смотрю, что с детьми происходит. Да они не могут сделать того, что, например, делали мы на уроках физкультуры 20-30 лет назад.
Я согласен с вами, и статистика, увы, полностью на вашей стороне. Действительно, количество детей с отклонением в состоянии здоровья с каждым годом почему-то у нас увеличивается. Но здесь очень важно вспомнить, что, скажем, тот период, когда, скажем, я был в школе, у нас не было интернета, у нас не было такого засилия всевозможных игр компьютерных, извините, и многих таких агрессивных, скажем, явлений, как та же наркомания, когда есть огромный клан людей, которые занимаются специальным привлечением той же молодежи к этому ужасному яду, этим ядом, и, естественно, делают на этом большие деньги. Поэтому сейчас вот это все намного сложнее сформировать действительно правильное отношение и ну, убедить, прежде всего, родителей в том, что ну, можно, и еще раз подчеркиваю, у нас есть масса программ, которые можно выполнять дома, самостоятельно. Но так надо просто их знать и выполнять.
Вот, кстати, о сознании. Вы знаете, сейчас для того, чтобы поступить в школу, в первый класс, уже, ну, если отменены какие-то тесты, скажем так, юридические, то негласно все равно ребенка тестируют, как он развит психологически, может ли он читать, писать. А о физической культуре ничего не говорится. То есть таких тестов нет и никаких анализов нет. И когда ребенок приходит в школу, даже если после детского сада, а зачастую сейчас и детские сады не доступны, потому что их просто не хватает, на него огромное количество действительно нагрузки вот именно с тем, что он сидит постоянно. И когда приходит на урок физкультуры, там получает еще одну психологическую нагрузку, потому что он сразу не может справиться. А ему за это еще и двойку ставят. И тут же появляется, что нет, я лучше, и мама бежит, я лучше принесу справку, чтобы мой ребенок не ходил на физкультуру.
Да, это, к сожалению, огромная проблема. И вот такого рода детей, у которых есть справки, кстати, не всегда действительно достоверные, иногда просто приобретенные по каким-то связям, вот, и это дает возможность учителю освободить их от занятий физической культурой. Так вот, введение урока по адаптивной физкультуре категорически как бы запрещает вообще освобождение, ну, кроме острых периодов, конечно, грипп, там, да, какие-то инфекционные заболевания. Ни в коем случае нельзя освобождать детей от этой активности, потому что любой человек, у которого незначительное хотя бы отклонение есть в состоянии здоровья, он нуждается в острократ больше именно целенаправленными, как бы, такой, целенаправленными занятиями физической культуры, чем обычный человек.
В петербургских школах где-нибудь существуют вот именно такие занятия адаптивные, наряду с нормальными уроками?
Безусловно. Вот такой эксперимент уже длящийся более 4 лет. Это 700-я школа Василеостровского района.
Одна школа?
Ну, понимаете, вся беда в чем, что если наши законодатели в области образования с легкостью делят классы, скажем, для обучения компьютерной грамотности, для обучения иностранным языкам, то вот нет такого, чтобы разделить класс на, скажем, детей здоровых и с отклонениями, потому что это связано с финансами. То есть для того, чтобы, скажем, провести этот эксперимент...
То есть это опять упирается в нормативно-правовую базу, да, образовательного процесса.
Нужны дополнительные учителя адаптивной физкультуры, которые одновременно... То, что нельзя выносить, как это вот в системе ЛФК там, или в системе спецмедгрупп, за сетку уроков, или нулевые уроки, или после уроков. Мы считаем, что должно быть так организовано. Звонок, и те, у кого проблемы со здоровьем, идут в один зал или класс, специально оборудованный, где будет с ними работать учитель адаптивной физкультуры. А остальные дети идут в обычный физкультурный зал, и там проводятся уроки обычной физкультуры. И вот если брать вот такой подход, скажем, наш, в отличие от того, что сложилось в традиционной медицине, мы не формируем детей вот по принципу нозологическому. Вот у тебя там зрение, у тебя сердечно-сосудистая система и так далее. Мы пытаемся формировать группы по противопоказаниям. При многих заболеваниях есть определенные ограничения. Там резкими движениями нельзя заниматься, скажем, натуживание, допустим, да, определенная частота пульса, которую нельзя превышать. И вот эти противопоказания, они, в общем-то, для многих видов заболеваний существуют. И вот по этому принципу надо формировать основные занятия по физической культуре.
Спасибо. Беседу с нашим гостем, деканом факультета адаптивной физкультуры университета имени Лесгофта Сергеем Евсеевым, мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода слушайте программу «Час прессы», участники которой обсудят визит в Петербург заместителя главы администрации президента Вячеслава Суркова. Какие задачи он поставил на встрече с единомышленниками накануне инаугурации Валентина Матвиенко и выборов в городской парламент? В гостях у Виктора Резункова главный редактор газеты «Русская Европа» Александр Щелкин и политолог, профессор Европейского университета Владимир Гельман. Присоединяйтесь к обсуждению этих вопросов. Говорит Радио Свобода. 9:30. После выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
В городе Рубцовск, Алтайский край, обрушился 9-этажный бытовой корпус на местном предприятии. Один человек оказался под завалами. В помещении находились 5 человек. Троим удалось выбраться самостоятельно. Еще одного извлекли из-под обломков здания, сообщил представитель МЧС. Ведутся поиски 5-го. В Москве сегодня проходят слушания по иску вдов 4 моряков с подлодки К-159 к Министерству обороны и Минфину. Вдовы требуют возмещения морального ущерба в размере 1 000 000 рублей каждой. Подлодка К-159 затонула в августе 2003 года в Баренцевом море при буксировке для утилизации. В Туркмении в связи со смертью президента республики Сапармурата Ниязова объявлен 7-дневный траур. Похороны состоятся в воскресенье. Правозащитные организации призывают власти Туркмении освободить политзаключенных, брошенных в тюрьмы в годы правления Сапармурата Ниязова. По данным туркменской хельсинской группы, их в стране около 4000. В Киеве сегодня состоится встреча президента России Владимира Путина и президента Украины Виктора Ющенко. «Газпром» стал новым участником проекта «Сахалин-2». Российский газовый концерн купил 50% плюс одну акцию за $7,450 млн. Госдума России сегодня рассмотрит в третьем заключительном чтении законопроекта так называемой «налоговой амнистии». В городе Газа рано утром вспыхнула перестрелка возле дома министра иностранных дел палестинской автономии Махмуда Аз-Захара. К Кто именно атаковал дом члена правительства, сформированного радикальным движением «Хамас», неизвестно. В среду между «Хамасом» и противостоящей ему группировкой «Фатх», подчиняющейся лидеру автономии Махмуду Аббасу, было заключено очередное перемирие. В Пекине проходит пятый и завершающий день многосторонних переговоров по ядерной программе КНДР. Пока никаких результатов этот раунд переговоров не принес. КНДР отказывается обсуждать свою ядерную программу, пока США не снимут введенные ими год назад финансовые санкции. Проект резолюции по Ирану нуждается в доработке, заявил российский представитель в ООН Виталий Чуркин. Совет Безопасности ООН обсуждает новый проект резолюции о санкциях в отношении Тегерана, отказавшегося прекратить работы по обогащению урана. В Москву из Китая сегодня будет доставлен для перезахоронения прах генерала Белой армии Владимира Капеля.
Таковы мировые новости к этому часу, а нашу программу продолжит новости Петербурга. Их представит Олеся Таева. Доброе утро, Олеся.
Доброе утро. Сегодня правительство Петербурга в полном составе уйдет в отставку. Это произойдет после принесения присяги, которую Валентина Матвиенко даст в Большом зале Мариинского дворца. Ожидается, что в новом правительстве, которое будет сформировано позже, не произойдет кардинальных изменений. Петербургская городская избирательная комиссия вынесла предупреждение партии «Яблоко» за нарушение избирательного законодательства, а также решение об аресте ее материалов, выпущенных в рамках кампании «Остановите Газпром-Сити». Мнение участников комиссии, что материалы не были оплачены из избирательного фонда партии, члены партии «Яблоко» намерены обжаловать вышестоящей Центральной избирательной комиссии. Активисты организации «Молодая гвардия Петроград» провели во дворе одного из домов на Невском проспекте очередную акцию против фирмы, занимавшейся, по их мнению, обманом петербуржцев. Участники акции принесли к офису компании надутые презервативы с прицепленными к ним табличками «Вы бесплодны», а также большой воздушный шар с надписью «Суперлохотрон». Сама акция была не санкционирована властями, но милиция на митинге не появилась. Каждый день в правозащитную организацию «Солдатские матери Петербурга» обращаются по 8 человек, которые сообщают о подтвержденных случаях правонарушений при призыве. Как рассказала председатель правозащитной организации Элла Полякова, две горячие линии заняты каждый день. Молодые люди призывного возраста и их родители постоянно сообщают о неправомерных действиях сотрудников военкоматов и правоохранительных органов в рамках осеннего призыва 2006. Облавы проводят на станциях метро, в подземных переходах и на дискотеках. Сегодня в Петербурге в 11 часов состоится торжественная церемония открытия новой станции метрополитена «Парнасская». В январе 2007 года Роскультура начнет масштабную проверку фондов Русского музея в Петербурге. Комиссия Министерства культуры будет проверять все, от научной работы до хранения. Как заявила заместитель директора музея по научной работе Евгения Петрова, цитирую, «в хранилищах и в самих залах все в порядке. Это, безусловно, отвлечет нас от основных дел, но ничего не поделаешь. Такая ситуация сейчас у всех российских музеев, когда большая часть времени отдается рутинной работе, подготовке бумаг, планов и сверок». Конец цитаты. Вчера новый генеральный консул Франции в Петербурге господин Мишель Абри посетил петербургскую благотворительную общественную организацию «Ночлежка». Господин консул познакомился с деятельностью организации и обменялся впечатлениями о положении бездомных в России и во Франции этой зимой.
С новостями Петербурга вас познакомила Олеся Таева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
9:35 в эфире Петербургский час утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях декан факультета адаптивной физкультуры университета имени Лесгофта и директор научно-исследовательского института физкультуры и спорта Сергей Евсеев. Мы говорим о развитии физической культуры в России, о существовании тех нормативов, которые есть в школе. Мне хотелось бы продолжить вот тему, которую мы начали обсуждать. Это об изменении как раз методики преподавания в школах. Ну вот, скажем, в Америке там в каждой школе целый ряд спортивных площадок. И практически, ну, в большинстве школ еще имеется и бассейн. Вот насколько в России вообще возможен такой индивидуальный подход к ребенку, чтобы он смог заниматься тем, что действительно нужно для его здоровья в плане развития физической культуры, если типовая школа, она предусматривает всего один спортзал? А некоторые учителя физкультуры, вот особенно начальных классов, они вынуждены заниматься с ребятами в коридорах.
Да, к сожалению, если говорить о материально-технической базе, то здесь мы очень серьезно отстаем. И не только от Америки, но и от той же Финляндии, Швеции и других стран Европы. И тут, к сожалению, ничего, как-то кардинально изменить нельзя. Нужно просто вкладывать в соответствующие финансовые средства и максимально использовать все возможности для того, чтобы развивать это строительство. Вот. Но еще раз хочу сказать, если мы обратим свой взгляд на восток, то мы увидим, что целый ряд систем не требует очень больших спортивных сооружений. Все, опять же, не все, а очень много зависит от самого человека. Хотя в Петербурге даже те же прогулки в городе сделать не очень-то полезно, потому что там нет соответствующих дорожек. Вот. Но это исправить невозможно уже. Вот. Есть зато огромное количество спальных районов, где нет тех же выхлопных газов в таком количестве, как в центре. И кто, если человек это хочет, то он может найти, возможности заниматься саморазвитием, самосовершенствованием и так далее. Вот. Еще раз, спортивной базе, безусловно, это понимает и правительство, и руководитель федерального агентства Слава Александрович Фетисов, агентство по физической культуре и спорту. И вот эта программа как раз и подтверждает то, что необходимо кардинально изменить эту ситуацию. И большая часть средств этой программы, а, кстати, ежегодно это примерно бюджет федерального агентства, дополнительно выделяет средств правительства, идет именно в основном на строительство материально-технической базы. Еще раз подчеркиваю, площадок, бассейнов и так далее.
Да, что сделать нужно, чтобы даже мы говорили о том, что и сама Академия имени Лезгов-то борется за свои и спортивные базы, я знаю, была проблема с легкоатлетической площадкой, потому что находится в центре города, земля дорогущая. Далеко ходить не надо. Опять же, тот институт, который возглавляете вы, столкнулся с тем, что, находясь в прекрасном месте на Крестовском острове, сейчас, кстати, выселяют вас или нет? Продолжается
да,
это?
Да, с Крестовского острова, увы, мы будем вынуждены, выехать. Вот, на сегодняшний момент нам город предлагает помещение на Лиговском проспекте, дом 56, литер Е. Вот, и не далее, как сегодня, сразу после программы, я еще раз поеду с представителем Федерального агентства по физической культуре и спорту Александром Яковлевичем Зеленкиным, чтобы посмотреть, что за помещение и как быстро их можно привести в вид, который бы был удобный для использования, чтобы нам не прерывать нашу деятельность. Вот. Но действительно, Крестовский остров – это очень дорогая земля, и те условия арендные, которые нам предложили, они совершенно на нас не подсильны. Вот, и поэтому...
А город или федерация помочь не могут или не хотят, зная социальные функции, которые выполняет ваш институт?
Знаете, дело в том, что здание на сегодняшний момент юридически является собственностью города. Вот, и мне трудно каким-то образом делать выводы по решениям, которые принимает город. Вот, видимо, взвешиваются все эти обстоятельства, и, увы, решение не в нашу пользу. Вот по поводу именно этого места, исторического нашего места, и, уже однозначно есть, и это, кстати, в судебном порядке рассматривалось. Нас оттуда будут выселять.
Скажите, пожалуйста, когда появился, выделилась адаптивная физкультура именно в факультет?
Факультет образован в 1999 году, а кафедра в 1995 году. Вот. И я хочу сказать, что действительно это знаменательное явление, оно связано с тем, что вообще-то явления такие, как гласность, открытость, они, стали доступны и, в нашей стране по такому сложному вопросу, как инвалиды. Да? Ведь дело в том, что идеология, которой мы, преклонялись длительное время, она говорила о том, что такие явления, как инвалидизм, алкоголизм, наркотизм в том числе, они исчезнут сами собой, потому что наше общество не предусматривает этого, и это отпадет. Все это приводило к тому, что эти проблемы несколько затушевывались. И вдруг выяснилось, что у нас ничуть не меньше инвалидов, как во всех странах, что у нас такое же количество, и даже больше, и детей инвалидов, и что, по сути дела, серьезно ими, в области физкультуры вообще не занимаются. Такой парадокс, который меня в свое время потряс. Есть специальные школы, коррекционно-образовательные учреждения, 1-8 тип, это зависит от той проблемы, которая есть у ребенка, зрение, слух и так далее. Вот, и там есть даже ставки учителей физической культуры. А готовили туда специалистов. Наш институт, академия, университет имени Лезгов-то, где в то время вообще не было ни одного часа времени, где бы рассказывали о незрячем ребенке. факультета физической культуры.
То есть тенниса. Общей подготовки. Общей, да, человек, который не понимает, да, и не представляет, насколько нужно изменить, конечно, образовательную программу, конечно, физической подготовки.
Да. То есть это, ну, я был просто еще раз шокирован, потому что был уверен, что есть, видимо, какой-то факультет или дефектологический, или как сейчас называется, коррекционной педагогики, где есть направление физической культуры. Потому что, ну, нельзя выпустить учителя физической культуры, подготовленного, скажем, без специальных знаний о психологии этого ребенка, о его особенностях, о его именно противопоказаниях двигательной активности, для того, чтобы он проводил с ними занятия. И это было так, к сожалению. Вот. И вот в 95-м году была такая кафедра создана, в 96-м году мы защитили и открыли новую специальность, и вот в 97-м году уже стандарт был утвержден, а в 99-м у нас был первый в России факультет создан. Так что вот это произошло, и чем больше сейчас, в общем-то, мы работаем в направлении, тем больше мы понимаем, что востребованность выпускников огромная. И не только в городе, но и в России. Хотя в городе сейчас уже 5 вузов ведут подготовку специалистов по ФК. И в том числе, кстати, первый медицинский университет имени академика Павлова. То есть это и система здравоохранения признает огромную роль и пользу для коррекции каких-то состояний человека, физической культуры.
А как в России вообще вот обстоит дело? Хорошо, вот в Петербурге существует такой замечательный институт, ваш факультет. Ну, наверняка вы знаете ситуацию, конечно, что происходит, конечно, в России.
Но я хочу вам сказать, что нам очень приятно, что на сегодняшний момент уже более 65 вузов, ну, или образовательных учреждений высшего профессионального образования Российской Федерации ведут подготовку таких специалистов. И более 20 учреждений среднего профессионального образования, это техникум, колледжи, училища, где тоже есть программа адаптивной физкультуры, разработки которой мы тоже принимали участие. Вот. И сейчас, в общем-то, это достаточно, ну, востребовано, и специалисты работают и вот в специальных коррекционных образовательных учреждениях, и вот в спецшколах, ну, как в спецшколах мы их называем, в массовых школах, вот с контингентом детей, имеющих отклонения, то есть спецмедгруппы, так называемые, вузы, где, кстати, иногда до 60% студентов освобождены, ну, еще раз, не будем обсуждать, объективными справками или необъективными, освобождены от длительной активности. Вот. Но, разумеется, спорт, вы сейчас знаете, очень так пристальное внимание нашего государства и первых лиц именно к спорту инвалидов. Этому способствовал блестящий успех, я считаю, вот наших паралимпийцев в Турине, где мы впервые в истории заняли общекомандное первое место, значительно опередив там.
А вот этот вот результат привел, скажем, к какому-то увеличению финансирования именно паралимпийских видов спорта или каким-то разработкам того же вашего института, которые помогают паралимпийцам занимать,
да,
первые места?
Наш институт просто по поручению Росспорта или Федерального агентства по физической культуре и спорту осуществляет научно-методическое обеспечение вот этих 5 сборных команд России, в том числе по лыжным гонкам, биатлон, это зимние виды, ну и по 3 летним, легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, это, то есть те виды, которые наиболее медалиемкие. Вот, безусловно, я считаю, что сдвиг произошел серьезный, но не такой, конечно, быстрый, как хотелось бы. Я прокомментирую сейчас прошедший уже в первом чтении закон, новую редакцию закона о физической культуре и спорте в Российской Федерации, да, и там есть статья, в которой уже четко прописано, что начиная от федеральных органов исполнительной власти до местных, все имеют право открывать детские, юношеские, спортивно-адаптивные школы или школы для инвалидов, школы высшего спортивного мастерства, детские, юношеские, клубы физической подготовки. То есть вот это вот как бы законодательное определение и возможности такие, они в какой степени были немножко, ну, спровоцированы этим.
А вот подзаконные этим акты, чтобы тренер такой адаптивной физкультуры, работающий с ребятами или с людьми с ограниченными возможностями, вынужден набирать был не 20 человек, а 10 человек.
Увы. Это постановление правительства, это положение пока существует, и несмотря, вот скажем, ну, последнее обращение инициировано было Владимиром Петровичем Лукиным, президентом Паралимпийского комитета России, к Жукову. Жуков написал письмо Фурсенко, и мы получили ответ, что сейчас идет проработка этого документа, и в ближайшее время он будет выпущен. Но пока нет.
Спасибо, мы продолжим беседу с нашим гостем через минуту после краткой сводки новостей. Сейчас 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Рубцовск Алтайского края в результате обрушения 9-этажного бытового корпуса на местном предприятии один человек оказался под завалами, ведутся поиски пострадавшего. В Москве сегодня состоится слушание по иску вдов моряков затонувшей подводной лодки К-159 к Министерству обороны и к Минфину России. В Туркмении в связи со смертью президента республики Сафурмурата Ниязова объявлен 7-дневный траур. Похороны состоятся в воскресенье. В Киеве сегодня встречаются президенты Украины и России Виктор Ющенко и Владимир Путин. «Газпром» стал новым участником проекта «Сахалин-2». Госдума России сегодня рассмотрит в заключительном чтении законопроект о так называемой налоговой амнистии. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Девять часов 46 минут, и мы продолжаем беседу с деканом факультета адаптивной физкультуры университета имени Лесгофта Сергеем Евсеевым. Сергей Петрович, ну вот меня удивило, что к 110-летию университета, который сейчас отмечается, был проведен такой интересный первый международный научный конгресс, который назывался «Термины и понятия в сфере физической культуры». И я так про себя подумала: господи, ну неужели это самое главное, что обсуждать нужно? Зачем вообще такой симпозиум нужен?
Ну, вы знаете, как ни странно, я не соглашусь с тем, что это как бы такая, ну, проблема не очень важная. Я приведу, опять же, конкретный пример. Что значит дефиниция, что значит понятие, что такое термин? Вот адаптивная физкультура, да? Мы во многих учебниках дали определение, что такое адаптивная физкультура. Открываем закон, проект закона, и читаем. Ну, мы всегда нацеливаем вот в наших, так сказать, воззрениях, да, на это явление, что основная цель — это, прежде всего, комплексная реабилитация человека, повышение его качества жизни, ну, и самое главное, это социальная интеграция, внедрение, вхождение в общество. Что мы читаем в законе? Мы читаем, что в проекте закона, я буду, естественно, подавать очередную поправку, ну, предложение к поправке, что основная цель — это все-таки физическая реабилитация, то есть на телесность замкнутая, ну, в большей степени. Второе – это социальная адаптация, то есть приспособление к миру здоровых людей. А это принципиальнейшая вещь.
То есть произошла вот как раз подмена понятий, которая влечет за собой какие-то, да, негативные...
и они, извините, и выливаются и такие философские проблемы, экономические проблемы. Потому что надо приспособиться к тому, что нет пандусов, надо приспособиться к тому, что не можешь в коляске въехать в лифт. Вы понимаете, какие можно выводы отсюда сделать? Адаптация — это приспособление. А интеграция — это вхождение в социум на равных условиях, причем по своим, не только подчиняясь миру здоровым требованиям, да, или правилам мира здоровых людей, но и выдвигая свои. Это требует так называемые стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов. Они утверждены организацией ООН, и мы их подписали. Вот. А вот одно слово, да? Но, на мой взгляд, это принципиальнейший момент, и это как раз проблема термина. Почему? Да потому что перед законом есть так называемый глоссарий, ну, перечень тех понятий, позиций, которые вот используются в этом законе. Ну, и если говорить чисто о научных проблемах, безусловно, вот всплеск такой вот демократии, он привел к тому, что сейчас существует очень много даже взаимоисключающих взглядов на одно и то же явление. Ну, в области физкультуры и спорта, естественно. И какой-то, ну, порядок необходимо навести в этом вопросе. Хотя, еще раз подчеркиваю, о терминах, может быть, и не надо спорить, надо договариваться, что мы вот под этим понимаем вот это. Мы хотим убедить, что вот, скажем, под адаптивной физкультурой надо понимать именно явление в большей степени социальное, где качество жизни центральное является как бы критерием, где социальная интеграция является центральными критериями, а не только совершенствование тела.
Насколько специалистов и вас в том числе привлекают тогда к разработке законопроектов, если вот возникают такие несогласованные?
Безусловно, мы привлекаемся. Мы, естественно, давали официальные все заключения по проектам. Это все, кстати говоря, обсуждается. Вот. Но здесь еще раз, ведь понимаете, в чем как бы секрет этого? А вот социальная адаптация, физическая реабилитация прошел в законе о социальной защите инвалидов. которые к физкультуре не имеют никакого отношения, и как бы мы наталкиваемся на то, что нужно изменить, не просто ввести новое, а изменить какое-то уже существующее. Это всегда трудно. Вот. И отсюда, естественно, первая проблема. А вторая проблема, это, опять же, извините, но это проблема в головах наших. Это наша ментальность, это наш взгляд на то, что... Ну, я до сих пор слышу процентов, наверное, 80 наших опросов говорят о том, что зачем спорт инвалидам? Он им не нужен. Причем хочу подчеркнуть, это вывод делают здоровые люди. Я говорю, а вы хоть один раз спросили у этих людей, нужно это? Это спорт — это часть жизни. И они имеют право выбрать его. И имеют право принять свое решение по этому вопросу, а не вот подчиняться тому решению, которое вдруг чиновник...
Таких каких-то людей можно, наверное, убеждать только на основе каких-то цифр о том, насколько люди, которые с ограниченными возможностями интегрируются в жизнь, начинают приносить и пользу обществу, и снимают какие-то те же социальные выплаты государства. Вот, скажем, проводились ли какие-то такие исследования? Есть ли у вас какие-то сравнения, как происходит это в зарубежных странах?
Ну, я сейчас не хотел бы говорить, может быть, приводить цифры, но то, что экономически выгодно вкладывать в инфраструктуру, скажем, инвалидов, это доказано в целом ряде стран. И какие эффекты возникают? Прежде всего, действительно, освобождается количество лиц, которые должны ухаживать за этими людьми. То есть они могут сами обслуживать. Второе, это, конечно, возможность трудоустройства. Особенно сейчас, в век информатизации, когда мобильность даже не так важна, да, то есть можно через компьютерные сети работать и, ну, пользоваться ими, работать и журналистом, кстати говоря, и юристом, и так далее, и так далее. Ну и самое главное, что почему-то нас в России никто никогда не считает, это именно тот социально-психологический климат, который возникает в связи с тем, что уменьшается количество лиц, которые подвержены дискриминации. Вот пример, вот, скажем, студентов нашей группы. Мы принимаем на обучение инвалидов. И вот, общаясь с лицами, у которых что-то нехорошо со здоровьем, меняются сами здоровые люди. Вот этот момент, они менее агрессивны, они более милосердны, более доброжелательны. И это очень важно. Очень трудно это посчитать, как говорится, в рублях, но что такое одна какая-то вспышка, да, такая вот, она же экономически тоже просчитывается. Разбитые окна там и прочим, перевернутые машины. Вот. Все это, ну, на мой взгляд, делает общество более благородным, более гуманным. Вот. И, естественно, экономически, еще раз хочу сказать, я не хочу сейчас цифрами перевернуть, это выгодно. И многие страны это уже давно поняли, и все это используют в своей работе.
Общаясь, я знаю, что вы консультируете и специальный олимпийский комитет, разрабатываете для них какие-то специальные программы. Вот существуют ли в Петербурге какие-то программы по развитию адаптивных видов спорта? И как это будет в дальнейшем планироваться?
Ну, еще немножко похвастаюсь. Это именно тот факт, что наука имеет не последнее место, занимает не последнее место вот в спорте инвалидов. Я хотел бы привести факт вот избрания меня вице-президентом Паралимпийского комитета России, именно отвечая за научное направление. Этого не было никогда тоже. Вот. Если говорить о программах Санкт-Петербурга, мне очень приятно сообщить нашим, землякам, что открыт Центр адаптивной физкультуры и спорта, который Вячеслав Владимирович Чазов очень активно поддерживает. И это интеграция трех учреждений, вот тоже, по сути, какие? Специальный олимпийский комитет и Федерация физической культуры и спорта инвалидов Санкт-Петербурга — это одно лицо, это Готников Сергей Владимирович. Лебединский Валерий Макарович — это директор училища Олимпийского резерва номер один. То есть там, где наша самая, ну, избранная элита спортивная. Вот он выделяет помещение. Наш НИИ выделяет тренажерный комплекс, обеспечение научного сопровождения. И вот все это вместе, в ближайшее время мы будем подписывать соглашение. А фактически центр уже работает. Значит, и эффект очень хороший. Значит, есть в программе развития физической культуры и спорта города планы по строительству специального комплекса для инвалидов. Я хочу сказать, что Валентина Ивановна в этом вопросе, конечно, делает очень много, хотя сложности именно в Петербурге, вот, это очень большие. Вот. Но, еще раз, вот есть такие уже конкретные примеры.
Ну, ваш взгляд, вот сколько таких центров надо на такой город, как Петербург?
Ну, конечно же, не один. Я думаю, что как минимум... Ну, идея все — создать единый центр, который будет еще и методическим центром, чтобы потом в каждом районе как минимум хотя бы по одному такому центру было. Вот. А вообще-то говоря, конечно, все это должно быть приближено к месту жительства. И, разумеется, вот ответ простой. Мы должны предложить людям... А это все-таки 10%, да? То есть, ну, хотя бы десятая часть от того, что есть для здоровых людей. Вот такой ответ, потому что это будет справедливо. Вот когда еще мне упрекают, что вот вы там предлагаете заниматься спортом детям-инвалидам, а нам не хватает денег на здоровых детей. опять же, есть четкие подходы. 14% детей могут здорово заниматься бесплатно? Да. Ну, хотя тоже есть какие-то элементы коммерциализации, но все-таки да. А сколько процентов детей-инвалидов могут заниматься? Нет. Не будем всех заставлять или привлекать. Давайте для 14 хотя бы процентов такие возможности создадим. И тогда это будут действительно равные возможности. А сейчас ведь в основном дети в том же Петербурге, в основном это физкультурно-спортивные клубы. А это общественная организация. А детская спортивная школа – это учреждение дополнительного образования детей. Это то, на что выделяет государство деньги. На ставки преподавателей, на помещения и так далее, и так далее. Вот это хотя бы выполнить, было бы уже здорово.
Я знаю, что появилась и кафедра гидрореабилитации, да. Технологии физкультурно-спортивной деятельности. Вот ее задачи и насколько можно обратиться, скажем, на эту кафедру для того, чтобы или позаниматься, или какие-то знания, навыки приобрести.
Я вам скажу, что, конечно, гидрореабилитация и вообще водная среда – это уникальное средство, которое необходимо совершенно использовать. Особенно, вот еще хотел бы обратить внимание, что мы активно работаем уже, пытаемся работать именно с детьми грудного возраста. Чем раньше начнется реабилитация, чем раньше начнется адаптивная физкультура, а мы считаем, что именно там она начинается. То, что у ребенка, которого чего-то не хватает, ему необходимо дополнительно стимулировать его активность. Потому что через движение развивает свой мозг и так далее. И вот водная среда в этом смысле великолепное средство, поскольку оно вообще для человека очень свойственно. Знаете, новорожденный может сразу плыть. Это известный факт. Есть даже попытки рожать в воде. Это тоже, так сказать, тема. Я не хочу ни в коем случае сейчас всем советовать эту акцию совершать.
Да, это нужно делать очень осторожно, с наблюдением врача и какими-то рекомендациями.
Но то, что вот работа с детьми грудного возраста, именно с активизацией их двигательной сферы, познавательной сферы, и с помощью водной среды, это очень эффективно. И вот одна диссертация, которую я планировал, кстати, она была сделана в Комсомольске на Амуре, такой удивительный пример: гипотоники, гипертоники, детишки, вот, которые, значит, вот, 2-3 месяцев, в течение года не только догнали, а перегнали своих здоровых сверстников, потому что с ними целенаправленно занимались не только лечением. Вот вся беда в том, что до 3 лет обычно детей лечат. Но и еще раз, активизацией, упражнениями специальными, именно для того, чтобы они, несмотря на какие-то их свои проблемы, могли получать ту же порцию двигательной активности, которую получает обычный ребенок. Иногда была больше она. Это и весы всевозможные, это вплоть до каких-то маленьких отягощений на ручке и на ножке, это стимуляции с помощью каких-то звуковых сигналов, дополнительных, если, допустим, нарушен слух, или дополнительных сигналов к зрительному анализатору, если проблемы со зрением. Да?
Но тут вот как далее. Раз, наверное, нужна работа и родителя, безусловно. И медика, и вот такой тандем, да, создать.
Безусловно. И на Западе есть такое понятие, как команда, да, команда специалистов, разумеется, в том числе родители, мы это в учебниках тоже обязательно пишем, это образование родителей, кстати говоря, что, безусловно, это, силами только специалистов трудно, надо продолжать эту работу и дома, обязательно, к сожалению, это так.
Спасибо, Сергей Петрович. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с деканом факультета адаптивной физической культуры университета имени Лесгофта Сергеем Евсеевым. Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Николай Нажимов и ведущая Татьяна Волович. В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир «Радио Свобода» выйдет аналитический журнал «Время и мир». День чекиста как день правительства. Сколько бывших коллег президента Путина находится сейчас при нынешней власти? Сохранится ли в России телефонная монополия? Почему президент и премьер-министр Украины ходят в разные церкви? Об этом сегодня в программе «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Я не берусь предсказать, каким будет 2007 год для Ирака.
На Лубянской площади активисты молодежных движений были задержаны сотрудниками милиции.
Все обращения в Европейский суд прав человека в основном против нас.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Фактически, это правительство объявило войну всем гражданам Украины.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71.24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 15250, 15